Продолжаем эфир. В преддверии 20-й годовщины теракта в США, в результате которого были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке, американский лидер Джо Байден приступил к выполнению одного из предвыборных обещаний. Он распорядился в течение 6 месяцев рассекретить документы, которые прольют больше света на те события. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Дарья Чередник. Даша, привет.
Привет, Кирилл. Приветствую всех, кто присоединился в это время к нашему эфиру. Решение Джо Байдена о рассекречивании этих документов родственники погибших и пострадавшие в тех событиях приняли с одобрением. Более того, именно под их нажимом это решение и было принято. Они грозились, что выступят против участия Байдена в мероприятиях, которые приурочены к годовщине терактов и, соответственно, пройдут в США, если он не рассекретит документы.
Беспротестная активность.
Да, 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 да. Также родственники пострадавших, погибших и пострадавшие уверены, что среди документов есть доказательства связи Саудовской Аравии с организацией и финансированием этого теракта.
И к нам присоединяется подполковник ФСБ в запасе, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Алексеевич, как думаете, какое количество документов будет рассекречено? Вряд ли уже пришло время рассекретить их все.
Ну, знаете, во-первых, конечно же, вот сам факт рассекречивания, он связан не только с 20-й годовщиной этого печального, страшного события, но, наверное, прежде всего с предвыборными обещаниями самого Байдена рассекретить материалы. И, в общем-то, это такой политический шаг. Но, вы знаете, в общем-то, Байден поручил генеральному прокурору, министру юстиции и другим ведомствам, причастным к расследованию данного происшествия. То есть, в принципе, решать, что рассекречивать, а что нет, будут все службы. Во многом те самые офицеры, которые участвовали в событиях тех самых дней.
Да-да. Алексей Алексеевич, я прошу прощения, поправьте пока средства, через которые вы с нами разговариваете.
Дело в том, что именно они, а не Байден, будут принимать решение, какие документы рассекречивать, какие нет. Просто уже несколько раз выходили вот такие рассекреченные документы. Ну и честно вам скажу, видя их как бы там частично, а иногда очень сильно частично заштрихованные какие-то абзацы, из таких документов достаточно сложно что-то такое, в общем-то, выяснить, выудить и что-то такое понять. Я думаю, что это будет, в общем-то, похожая ситуация. То есть будет какой-то блок документов рассекречен, но вряд ли он вот прольет какой-то интересный свет на те события. Потому что на самом деле все-таки никто же сейчас не отрицает, что это, в общем-то, было фиаско, был провал спецслужб Америки, прежде всего. И, в общем-то, так скажем, проливать свет на свой провал, на свои неправильные действия, ну, наверное, в общем-то, многим не позволит честь мундира. Ну, давайте поживем, посмотрим. Скажем так, Байден мог сделать, например, такой красивый шаг, например, амнистировать там того же Ассанжа или Сноудена, которые в той или иной степени рассекречивали секретные документы американских спецслужб. Вот это был бы красивый шаг, например, и доказал бы всему миру, что Байден придерживается каких-то своих там обязательств. Но вряд ли такое вообще возможно.
К тому же он этого не обещал в преддверии выборов, а вот открыть часть документов все-таки обещал. Алексей Алексеевич, вот вопрос у меня к вам. Почему именно Саудовскую Аравию подозревают родственники погибших и потерпевшие? Ну да, 17 из 19 террористов были из Саудовской Аравии, гражданами королевства. 15, точнее, из 19. Ну да, но терроризм же не имеет национальности как таковой. Почему так уверены, что именно Саудовская Аравия? И почему в 2017 году, когда родственники жертв подали в суд на Саудовскую Аравию, прокурор вот это дело отказал в этом деле, мотивируя это угрозой для нацбезопасности. Что такого страшного-то произошло?
Ну, во-первых, в общем-то, и какие-то связи бывшего, так скажем, руководителя Аль-Каиды Усама бен Ладена, и сама Аль-Каида, да, она...
Запрещенная в России, пометим.
Да, запрещенная в России, да. Очень многие связи ведут именно в Саудовскую Аравию. Поэтому у нормального обывателя возникает, в общем-то, такой мостик между, скажем, вот этим преступлением и в некой Саудовской Аравии. Наверное, поэтому было такое заявление родственников. Но и можно понять прокурора, для того, чтобы это все доказывать, нужно было рассекречивать некие документы, которые, например, нельзя было их рассекречивать, например, для того, чтобы в конце концов выполнить задачу по ликвидации того же Усама бен Ладена. Угу. Поэтому здесь спецслужбы можно понять, в общем-то, понять. Но еще раз говорю, наверное, все-таки надо посмотреть, какой массив, какой объем будет рассекречен, на что он прольет свет на самом деле.
Разумеется. Коллеги, а у меня вот такое соображение. Мы понимаем, что засекретили, чтобы не вытаскивать ссоры из избы, не ссориться с Саудовской Аравией, но, с другой стороны, мы знаем, что Сенат разрешил родственникам жертв теракта 11 сентября судиться с Саудовской Аравией. И чего они тогда там высудят, если документов-то нет?
Ну, я думаю, что шансы, наверное, у родственников... вообще, судиться с Саудовской Аравией, это, наверное, право любого гражданина, в том числе гражданина Америки.
Ну, я просто о результативности этого процесса, да, как раз вот спрашиваю. Что именно, да? По-моему, это обреченная история.
Ну, я думаю, да, что это обречено на неуспех без поддержки тоже прокуратуры, тех же спецслужб и с обязательным рассекречиванием неких документов, еще раз говорю. Будет ли это сделано или нет, время покажет. Но боюсь, что время еще не прошло. 20 лет – это не тот срок.
Учитывая довольно тесные связи США и Саудовской Аравии, такую некую дружбу в регионе между США и Аравией, сотрудничество, даже если есть подобные документы, которые подтверждают участие Саудовской Аравии в финансировании этого теракта, что должно произойти, чтобы США эти документы рассекретили?
Ну, знаете, это уже вопрос такой большой политики. Не знаю, насколько серьезные связи, что-то не знаю, что связывает Америку с Саудовской Аравией, какие совместные проекты или какие-то, может быть, даже работы в сфере безопасности. И на весах будут, на одной стороне весов будет, информация, которая связывает Саудовскую Аравию с событиями 11 сентября, а с другой, в общем-то, нынешние какие-то задачи и проблемы безопасности Америки. Здесь что перевесит, наверное, что разумеет здравый смысл, то и будет, наверное, так сказать, превалировать.
Мне кажется, здесь надо еще и вспомнить, да, о контексте отношений США и Саудовской Аравии. Та самая огромная многомиллиардная сделка на поставку вооружений. 300, по-моему, да, миллиардов суммарная сделка. Ее еще и, собственно, презентовал небезызвестный Дональд Трамп в свое время, поехав в одно из первых своих турне именно вот на Ближний Восток и вот в Саудовскую Аравию. Помните, да?
Ну, я думаю, что да, конечно же, такие сделки...
Поэтому такие большие партнеры друг друга не подставляют.
Да, не подставляют, да. И, наверное, результат такой сделки, он может повлиять в том числе, в общем-то, и на тот массив, который позволит спецслужбе рассекретить по событиям 11 сентября. Больше здесь, конечно, в общем-то, не то, что больше, а в этом заявлении, в этом действии одна политика. Больше никакой нет другой целесообразности.
Хорошо, я прошу прощения, Даш. А представим, что все-таки намерение благое Джо Байдена не увенчается успехом, ему по каким-то причинам не дадут этого сделать, не рассекретят документы. Ну, кто-то, значит, убедит старика Байдена этого не делать. Такой вариант возможен?
Я думаю, что нет, невозможно. Будет некое заигрывание с населением, обещания есть, и ту конфетку, которую там должны обязательно положить, но очень, очень сложно будет однозначно понять, что это вообще-то фикция какая-то, это просто как бы такое некое направление действий, или на самом деле какая-то интересующая, интересная информация, которая могла бы в том числе повлиять, например, на представление интересов потерпевших в тех событиях и в каких-то судебных процессах. Я думаю, что все-таки какая-то информация, быстрее всего, незначительная, будет выброшена, и вся дискуссия развернется вокруг того, что вот значительная эта информация или вообще незначительная, шаг это навстречу, или это просто обозначение такого шага навстречу. Думаю, что на этом все этапе и затихнет. Пройдет 20-летие, я думаю, американцы, в общем-то, американские власти постараются из этого 20-летия максимум выжить, потому что я вот еще раз говорю, я 10 лет назад с интересом наблюдал, как по всей Америке шло воспоминание об этой трагической дате. Я вам честно скажу, ну вот с точки зрения какого-то патриотизма, какой-то такой вот объединяющей идеи всю нацию, это очень серьезно было проведено. Я думаю, что сейчас будет не менее грандиозные вещи проведены на территории Америки. И вот этот шаг по рассекречению, это, в общем-то, один из шагов для того, чтобы это событие, так скажем, использовать для того, чтобы как-то нацию объединить вокруг, в том числе, общей национальной идеи.
А вот родственников погибших и потерпевших, такое частичное рассекречивание документов, тем более, если оно будет незначительным, устроит? Ведь погибших в том теракте около 3000, около 10000 пострадавших. Не выйдут ли они маршем? А если еще выйдут те, кто их поддерживают, еще и их родственники, вот те, кто все-таки выжили, но серьезно пострадали, вот... Вот представьте, если они пройдутся маршем, и пройдутся ли?
Вы знаете, я так скажу, что родственников уже никогда ничто не удовлетворит полностью, потому что они потеряли своих родственников, и никакая информация, никакие компенсации не смогут их полностью утешить. Они все равно будут всегда недовольны. Но вы знаете, если 20 лет ничего подобного не происходило, и более того, я еще раз говорю, вот, в принципе, мероприятия, проведенные в десятилетии этой трагедии в Америке, они вот на меня, если честно, просто шокировали своим таким вот патриотическим объемом. То есть настолько власть использовала вот эту годовщину для объединения нации, я думаю, что вряд ли, в общем-то, даже родственники тех 3000 погибших, 10000 пострадавших здесь смогут как-то сломать это мероприятие, выйти и, так скажем, испортить, в кавычках, такой праздник американской власти. Я думаю, что все-таки все будет по сценарию Белого дома происходить.
Да, да. Спасибо, Алексей Алексеевич, за высказанное мнение. Подполковник ФСБ в запасе, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
У меня было интервью с человеком, который дважды избежал терактов. Первый раз в Москве, когда был теракт на Пушкинской, помнишь, там на площади, он просто шел, он должен был идти в это время как раз по переходу, но, выходя с работы, встретил знакомого, зацепился языками, и в результате он в этот замес не попал. А потом, в 2011 году, он работал в этой башне-близнеце, в одном из близнецов. И так получилось, что в этот день к нему накануне приехала мама, и он поехал маму провожать в аэропорт.
Имеешь в виду 2001?
Да. И он второй раз не попал в теракт. Просто случайно опоздав.
Ну, шикарная история. С нами на связи Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, как думаете, вот насколько серьезно могут быть рассекречены документы и как это может отразиться на взаимоотношениях с партнерами восточными, я имею в виду?
Ну, смотрите, сейчас очень интересно посмотреть на реакцию инициаторов этого процесса. Это около 1800 родственников погибших во время теракта, которые давно уже бьются в двери правительства США. И один их представитель сказал, комментируя решение Трампа, что у правительства было несколько лет для того, чтобы рассекретить эти документы. Какая разница могут составить эти добавленные 6 месяцев? Хотя, конечно, это знаковое событие. Дело в том, что Трамп принял такое решение после того, как родственники погибших обратились с письмом к нему, президенту Соединенных Штатов.
Вы имеете в виду Джо Байдена?
Джо Байдена, да. Я что-то с Трампа вспоминаю, потому что он очень хорошо прокомментировал эту историю в свое время. Байдену, предлагая ему не участвовать в церемонии 20-летней годовщины в точке, в нулевой точке, в случае, если он не примет каких-либо действий, свое предвыборное обещание о рассекречивании документов. Ну, вот он, собственно говоря, и пошел на подобный шаг. Хотя, что он решил? Он распорядился генпрокурору Мерику Гарланду, что тот должен в течение 6 месяцев принять решение, какие из документов дополнительно можно будет рассекретить. То есть речь не идет о том, чтобы чехом все, что есть, придать публичной огласке, а только какие-то документы. Это есть сомнение в том, что ключевые информация все-таки станет публичным
состоянием. А почему вот через полгода после 20-летия, а не за полгода до? Ну, это был бы прекрасный подарок родственникам погибших и тем, кто пострадал, потерпевшим в тех событиях.
Знаете, некоторое время назад была опубликована очень интересная статья исследования, которая называлась о том, как ФБР разделилась на две части в отношении расследования теракта 9/11. Это два американских исследователя опубликовали этот материал. И там достаточно подробно описано, какие баталии шли и внутри ФБР, и внутри Министерства юстиции в отношении того, что придавать огласки, а что огласки не придавать. Ведь эта история длится не один день и не один год. Это началось еще при Обаме, продолжилось при Трампе. И я почему Трампа-то вначале вспомнил, что называется, случайно. Трамп однажды очень интересную вещь. Идет большой спор. Кто-то доказывает, что ФБР и Министерство юстиции не публикуют документы, дабы не навредить политическим отношениям и коммерческим отношениям между США и Саудовской Аравией. А кто-то, как, например, один из ведущих расследователей Гонсалес, говорит о том, что он никогда об этом не слышал, и в его работе никогда он не испытывал давления со стороны политической элиты в отношении Саудовской Аравии. То есть идет разброд. И Трамп в свое время интересную вещь сказал. Он в интервью NBC сказал следующую фразу. «Я же не какой-нибудь дурачок, который скажет, мы не хотим делать с ними бизнес», комментируя, почему он не упорствует в раскрытии полной информации по расследованию. Так что вот такая история там формируется. Поэтому и мы видим эти 6 месяцев. Вполне вероятно, что, учитывая достаточно новую инновационную политику Джо Байдена сегодня, вполне вероятно, речь идет о том, что в течение этих 6 месяцев будет достигнут какой-то консенсус между политическими элитами США о том, до какого уровня довести раскрытие информации общественности. Вот эти 6 месяцев этим, наверное, объясняется.
Андрей Владимирович, вот я натыкалась на такую конспирологическую, как мне кажется, теорию о том, что целью этих терактов были именно башни-близнецы, именно гражданское население, а вот военные, которые были в Пентагоне, они как раз-таки целью не были. И самолет туда, вот в это здание направили только чтобы, ну так сказать, показать масштаб, возможности, но при этом с минимальными потерями, потому что самолет этот врезался именно в то крыло, где на тот момент шел ремонт, и людей как таковых там не было. Всего же там порядка 12 человек пострадали в Пентагоне, погибших, по-моему, вообще не было. Вот насколько такая теория имеет место быть?
Вы сами сказали, что это очень похоже на конспирологическую теорию. Там много всяких таких теорий в Соединенных Штатах педалируется. Все абсолютно эти годы, при этом процесс не затухает. Там, у меня такое ощущение, что с каждым годом этих теорий прибавляется и прибавляется. Все любопытнее и любопытнее. Я не думаю, что там был какой-то такой коварный замысел военных не трогать, гражданских трогать. Понимаете, это террористический акт. Вообще мы уже из истории международного терроризма, который, собственно говоря, мы изучаем, начиная с конца XIX века, в сегодняшний день, мы знаем, что основной целью террористов всегда было, и очевидно, всегда будут гражданское население. Почему? Потому что теракт, направленный, удар по гражданскому населению вызывает наибольший ужас. Это высокопрофильная история, он привлекает внимание, наводит страсти и так далее. Ну, по военным, что по военным бить? Военные, они и так, собственно говоря, находятся, рискуют своей жизнью в качестве профессиональной, как бы такой, судьбы. Поэтому это не должно удивлять, то, что террористы нанесли удар как раз по знаковому объекту и с желанием или задачей нанести как можно больше жертв именно гражданскому и военному населению. В отношении того, что самолет попал в ремонтирующееся крыло Пентагона, мне с трудом представляется, что там было какое-то серьезное лазерное наведение, например, что кто-то просчитывал в этой ситуации, что вот давайте вот мы сейчас прямо вот не в центр здания Пентагона, а в его строящееся крыло. Я думаю, что это случайность на самом деле. Это все конспирология. Но вокруг подобного рода террористических актов, конспирологических теорий всегда возникало, и они будут возникать очень много. И просто люди ищут какое-то понятное им объяснение того,
при что переживают. При отсутствии конкретных фактов и засекреченности документов. Андрей Владимирович, есть в том числе сторонники того, что спецслужбы США были в том числе участвовали в этом теракте. А на ваш взгляд, это был просчет спецслужб, упущение или имеет место быть? Да, участие.
Вот это,
чтобы дальше объявить, наверное, войну терроризму?
Это очень важный вопрос. Этот вопрос американцы задали себе сразу после теракта 9.11. Он, конечно, обсуждается до сих пор, но обратите внимание, что после теракта 9.11 была создана новая организация под названием «Управление национальной разведки», которая объединила формально усилия всех разведслужб Соединенных Штатов. Уже абсолютно доказанный медицинский факт, американцы об этом сами это признали, и на это есть очень много исследователей, исследований политических, что отрывочные сведения в разных разведслужбах Соединенных Штатов о том, что нечто подобное или нечто серьезный теракт готовится, были, но учитывая отсутствие полное, или не полное, но отсутствие эффективного сотрудничества и координации между этими самыми многочисленными спецслужбами не позволило все эти отрывочные факты собрать воедино и построить картину. И вот в этом и заключался просчет, провал и очень серьезная ошибка, которую допустили спецслужбы Соединенных Штатов. Но они извлекли урок и создав эту новую службу, пытаются скоординировать действия конкурирующих разведок. Я, кстати, хочу сказать, что, судя по всему, не очень хорошо получается, но определенный положительный эффект, наверное, все-таки есть.
Скажите, пожалуйста, в завершении беседы, мы накануне 20-летия вот этой самой даты, много разной информации в интернете, опять же, как правильно заметила Дарья, отсутствие, полной информации, официальных сведений, как раз и порождает все вот эти вот теории и так далее. Мы когда-нибудь узнаем правду вообще через 20 лет, через 30? Полную правду?
Мы, конечно, узнаем эту правду, но, как вы справедливо сказали, через 20 лет, через 30 лет. Ну, есть железное правило. Правда все равно всегда наружу выходит. Другой вопрос, что это не всегда вовремя и не всегда своевременно. Хотелось бы, конечно, узнать раньше, чем позже.
Действительно, но, это уже правда может тогда уже и не пригодиться, потому что боюсь сглазить что-то, боюсь накликать чего-то ужасного, может произойти ведь действительно и куда более худшее, хотя, казалось бы, чего более худшего. Спасибо, Андрей Владимирович, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин и моя коллега Дарья Чередник. Спасибо.
Спасибо.
Например, для того, чтобы в конце концов выполнить задачу по ликвидации того же Усама Бен Ладена. Угу. Поэтому здесь спецслужбы можно понять, в общем-то, понять. Но еще раз говорю, наверное, все-таки надо посмотреть, какой массив, какой объем будет рассекречен, на что он прольет свет на самом деле.
Разумеется. Коллеги, а у меня вот такое соображение. Мы понимаем, что засекретили, чтобы не вытаскивать ссоры из избы, не ссориться с Саудовской Аравией, но, с другой стороны, мы знаем, что Сенат разрешил родственникам жертв теракта 11 сентября судиться с Саудовской Аравией. И чего они тогда там высудят, если документов-то нет?
Ну, я думаю, что шансы, наверное, у родственников... Как бы, вообще, судиться с Саудовской Аравией, это, наверное, право любого гражданина, в том числе гражданина Америки.
Ну, я просто о результативности, наверное, этого процесса, да, как раз вот спрашиваю. Что именно, да? По-моему, это обреченная история.
Ну, я думаю, да, что это обречено на неуспех без поддержки тоже прокуратуры, тех же спецслужб и с обязательным рассекречением неких документов, еще раз говорю. Будет ли это сделано или нет, время покажет. Но боюсь, что время еще не прошло. 20 лет – это не тот срок.
Учитывая довольно тесные связи США и Саудовской Аравии, такую некую дружбу в регионе между США и Аравией, сотрудничество, даже если есть подобные документы, которые подтверждают участие Саудовской Аравии в финансировании этого теракта, что должно произойти, чтобы США эти документы рассекретили?
Ну, значит, это уже вопрос такой большой политики. Не знаю, насколько серьезные связи, потому что не знаю, что связывает Америку сейчас с Саудовской Аравией, какие совместные проекты или какие-то, может быть, даже работы в сфере безопасности. Как бы на весах будут, на одной стороне весов будет, скажем, информация, которая связывает Саудовскую Аравию с событиями 11 сентября, а с другой, в общем-то, нынешние какие-то задачи и проблемы безопасности Америки. Здесь что перевесит, наверное, что разумеет как бы здравый смысл, то и будет, наверное, так сказать, превалировать.
Мне кажется, здесь надо еще и вспомнить, да, о контексте отношений США и Саудовской Аравии. Та самая огромная многомиллиардная сделка на поставку вооружений. 300, по-моему, да, миллиардов суммарная сделка. Ее еще и, собственно, презентовал небезызвестный Дональд Трамп в свое время, поехав в одно из первых своих турне именно вот на Ближний Восток и вот в Саудовскую Аравию. Помните, да?
Ну, я думаю, что да, конечно же, такие сделки...
Поэтому такие большие партнеры друг друга не подставляют.
Да, не подставляют, да. И, наверное, результат такой сделки, он может повлиять в том числе, в общем-то, и на тот массив, который позволит спецслужбе рассекретить по событиям 11 сентября. Больше здесь, конечно, в общем-то, не то, что больше, а в этом заявлении, в этом действии одна политика. Больше никакой нет другой целесообразности.
Хорошо, я прошу прощения, Даш. А представим, что все-таки намерение благое Джо Байдена не увенчается успехом, ему по каким-то причинам не дадут этого сделать, не рассекретят документы. Ну, кто-то, значит, убедит старика Байдена этого не делать. Такой вариант возможен?
Я думаю, что нет, невозможно. Будет некое заигрывание с населением, обещания есть, и как бы ту конфетку, которую там должны обязательно положить, но очень сложно будет однозначно понять, что это вообще-то фикция какая-то. Это просто как бы такое некое направление действий. На самом деле какая-то интересующая, интересная информация, которая могла бы в том числе повлиять, например, на представление интересов потерпевших в тех событиях и в каких-то судебных процессах. Я думаю, что все-таки какая-то информация, быстрее всего, незначительная, будет выброшена, и вся дискуссия развернется вокруг того, что вот значительная эта информация или вообще незначительная, шаг это навстречу, или это просто обозначение такого шага навстречу. Думаю, что на этом все этапе и затихнет. Пройдет 20-летие, я думаю, американцы, в общем-то, американские власти постараются из этого 20-летия максимум выжить, потому что я вот еще раз говорю, я 10 лет назад с интересом наблюдал, как по всей Америке шло воспоминание об этой трагической дате, и вам честно скажу, ну вот с точки зрения какого-то патриотизма, какой-то такой вот объединяющей идею всю нацию, это очень серьезно было проведено. Я думаю, что сейчас будет не менее грандиозные вещи проведены на территории Америки. И вот этот шаг по рассекречению, это, в общем-то, один из шагов для того, чтобы это событие, так скажем, использовать для того, чтобы как-то нацию объединить вокруг, а в том числе общей национальной идеи.
А вот родственников погибших и потерпевших, такое частичное рассекречивание документов, тем более, если оно будет незначительным, устроит? Ведь погибших в том теракте около 3000, около 10000 пострадавших. Не выйдут ли они маршем? А если еще выйдут те, кто их поддерживают, еще и их родственники, вот тех, кто все-таки выжили, но серьезно пострадали, вот... Вот представьте, если они пройдутся маршем, и пройдутся ли?
Вы знаете, я так скажу, что родственников уже никогда ничто не удовлетворит полностью, потому что они потеряли своих родственников, и никакая информация, никакие компенсации не смогут их полностью утешить. Они все равно будут всегда недовольны. Но вы знаете, если 20 лет ничего подобного не происходило, и более того, я еще раз говорю, вот, в принципе, мероприятия, проведенные в десятилетие этой трагедии в Америке, они вот на меня, если честно, просто шокировали своим таким вот патриотическим объемом. То есть настолько власть использовала вот эту годовщину для объединения нации, я думаю, что вряд ли, в общем-то, даже родственники тех 3000 погибших, 10000 пострадавших здесь смогут как-то сломать это мероприятие, выйти и, так скажем, испортить, в кавычках, такой праздник американской власти. Я думаю, что все-таки все будет по сценарию Белого дома происходить.
Да, да. Спасибо, Алексей Алексеевич, за высказанное мнение. Подполковник ФСБ в запасе, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
У меня было интервью с человеком, который дважды избежал терактов. Первый раз в Москве, когда был теракт на Пушкинской, помнишь, там на площади, он просто шел, он должен был идти в это время как раз по переходу, но, выходя с работы, встретил знакомого, зацепился языками, и в результате он в этот замес не попал. А потом, в 2011 году, он работал в этой башне-близнеце, в одном из близнецов. И так получилось, что в этот день к нему накануне приехала мама, и он поехал маму провожать в аэропорт.
Имеешь в виду 2001?
Да. И он второй раз не попал в теракт. Просто случайно опоздав.
Ну, шикарная история. С нами на связи Андрей Чупрыгин, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Андрей Владимирович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, как думаете, вот насколько серьезно могут быть рассекречены документы и как это может отразиться на взаимоотношениях с партнерами восточными, я имею в виду?
Ну, смотрите, сейчас очень интересно посмотреть на реакцию инициаторов этого процесса. Это около 1800 родственников погибших во время теракта, которые давно уже бьются в двери правительства США. И один их представитель сказал, комментируя решение Трампа, что у правительства было несколько лет для того, чтобы рассекретить эти документы. Какая разница могут составить эти добавленные 6 месяцев? Хотя, конечно, это знаковое событие. Дело в том, что Трамп принял такое решение после того, как родственники погибших обратились с письмом к нему, президенту Соединенных Штатов.
Вы имеете в виду Джо Байдена?
Джо Байдена, да. Я почему-то с Трампа вспоминаю, потому что он очень хорошо прокомментировал эту историю в свое время. Байдену, предлагая ему не участвовать в церемонии 20-летней годовщины в нулевой точке, в случае, если он не примет каких-либо действий, свое предвыборное обещание о рассекречивании документов. Ну, вот он, собственно говоря, и пошел на подобный шаг. Хотя, что он решил? Он распорядился генпрокурору Мерику Гарланду, что тот должен в течение 6 месяцев принять решение, какие из документов дополнительно можно будет рассекретить. То есть речь не идет о том, чтобы чехом все, что есть, придать публичной огласке, а только какие-то документы. Это есть сомнение в том, что ключевые информации все-таки станет публичным
достоянием. А почему через полгода после 20-летия, а не за полгода до? Ну, это был бы прекрасный подарок родственникам погибших и тем, кто пострадал, потерпевшим в тех событиях.
Знаете, некоторое время назад была опубликована очень интересная статья исследования, которая называлась «О том, как ФБР разделилось на две части в отношении расследования теракта 9.11». Это два американских исследователя опубликовали этот материал. И там достаточно подробно описано, какие баталии шли и внутри ФБР, и внутри Министерства юстиции в отношении того, что придавать огласке, а что огласке не придавать. Ведь эта история длится не один день и не один год. Это началось еще при Обаме, продолжилось при Трампе. И я почему Трампа-то вначале вспомнил, что называется, случайно. Трамп однажды очень интересную вещь. Идет большой спор. Кто-то доказывает, что ФБР и Министерство юстиции не публикуют документы, дабы не навредить политическим отношениям и коммерческим отношениям между США и Саудовской Аравией. А кто-то, как, например, один из ведущих расследователей Гонсалес, говорит о том, что он никогда об этом не слышал, и в его работе никогда он не испытывал давления со стороны политической элиты в отношении Саудовской Аравии. То есть идет разброд. И Трамп в свое время интересную вещь сказал. Он в интервью NBC сказал следующую фразу. «Я же не какой-нибудь дурачок, который скажет, мы не хотим делать с ними бизнес», комментируя, почему он не упорствует в раскрытии полной информации по расследованию. Так что вот такая история там формируется. Поэтому и мы видим эти 6 месяцев. Вполне вероятно, что, учитывая достаточно новую инновационную политику Джо Байдена сегодня, вполне вероятно, речь идет о том, что в течение этих 6 месяцев будет достигнут какой-то консенсус между политическими элитами США о том, до какого уровня довести раскрытие информации общественности. Вот эти 6 месяцев этим, наверное, объясняется.
Андрей Владимирович, вот я натыкалась на такую конспирологическую, как мне кажется, теорию о том, что целью этих терактов были именно башни-близнецы, именно гражданское население, а вот военные, которые были в Пентагоне, они как раз-таки целью не были. И самолет туда, вот в это здание направили только чтобы, ну так сказать, показать масштаб, возможности, но при этом с минимальными потерями, потому что самолет этот врезался именно в то крыло, где на тот момент шел ремонт, и людей как таковых там не было. Всего же там порядка 12 человек пострадали в Пентагоне, погибших, по-моему, вообще не было. Вот насколько такая теория имеет место быть?
Ну, вы сами сказали, что это очень похоже на конспирологическую теорию. Там много всяких таких теорий в Соединенных Штатах. педалируется все абсолютно эти годы, при этом процесс не затухает. Там, у меня такое ощущение, что с каждым годом этих теорий прибавляется и прибавляется. Все любопытнее и любопытнее. Я не думаю, что там был какой-то такой коварный замысел военных не трогать, гражданских трогать. Понимаете, это террористический акт. Вообще мы уже из истории международного терроризма, который, собственно говоря, мы изучаем, начиная с конца XIX века, в сегодняшний день, мы знаем, что основной целью террористов всегда было, и очевидно, всегда будут гражданское население. Почему? Потому что теракт, направленный, удар по гражданскому населению вызывает наибольший ужас. Это высокопрофильная история, он привлекает внимание, наводит страсти и так далее. Ну, по военным, что по военным бить? Военные, они и так, собственно говоря, находятся, рискуют своей жизнью в качестве профессиональной, как бы такой, судьбы. Поэтому это не должно удивлять, то, что террористы нанесли удар как раз по знаковому объекту и с желанием или задачей нанести как можно больше жертв именно гражданскому и военному населению. В отношении того, что самолет попал в ремонтирующий крыло Пентагона, мне с трудом представляется, что там было какое-то серьезное лазерное наведение, например, что кто-то просчитывал в этой ситуации, что вот давайте вот мы сейчас прямо вот не в центр здания Пентагона, а в его строящееся крыло. Я думаю, что это случайность на самом деле. Это все конспирология. Но вокруг подобного рода террористических актов, конспирологических теорий всегда возникало, и они будут возникать очень много. И просто люди ищут какое-то понятное им объяснение того,
при отсутствии конкретных фактов и засекреченности документов. Андрей Владимирович, есть в том числе сторонники того, что спецслужбы США были в том числе за, участвовали в этом теракте. А на ваш взгляд, это был просчет спецслужб, упущение или имеет место быть? Да, участие.
Вот это,
чтобы дальше объявить, наверное, войну терроризму?
Это очень важный вопрос. Этот вопрос американцы задали себе сразу после теракта 9.11. Он, конечно, обсуждается до сих пор, но обратите внимание, что после теракта 9.11 была создана новая организация под названием «Управление национальной разведки», которая объединила формально усилия всех разведслужб Соединенных Штатов. Уже абсолютно доказанный медицинский факт, американцы об этом сами это признали, и на это есть очень много исследователей, исследований политических, что отрывочные сведения в разных разведслужбах Соединенных Штатов о том, что нечто подобное или нечто серьезный теракт готовится, были, но учитывая отсутствие полное, или не полное, но отсутствие эффективного сотрудничества и координации между этими самыми многочисленными спецслужбами не позволило все эти отрывочные факты собрать воедино и построить картину. И вот в этом и заключался просчет, провал и очень серьезная ошибка, которую допустили спецслужбы Соединенных Штатов. Но они извлекли урок и создав эту новую службу, пытаются скоординировать действия конкурирующих разведок. Я, кстати, хочу сказать, что, судя по всему, не очень хорошо получается, но определенный положительный эффект, наверное, все-таки есть.
Скажите, пожалуйста, в завершении беседы, мы накануне 20-летия вот этой самой даты, много разной информации в интернете, опять же, как правильно заметила Дарья, отсутствие полной информации, официальных сведений, как раз и порождает все вот эти вот теории и так далее. Мы когда-нибудь узнаем правду вообще через 20 лет, через 30, полную правду?
Мы, конечно, узнаем. эту правду, ну, как вы справедливо сказали, через 20 лет, через 30 лет. Ну, есть железное правило. Правда все равно всегда наружу выходит. Другой вопрос, что это не всегда вовремя и не всегда своевременно. Хотелось бы, конечно, узнать раньше, чем позже.
Действительно, но, это уже правда может тогда уже и не пригодиться, потому что боюсь сглазить что-то, боюсь накликать чего-то ужасного, может произойти ведь действительно и куда более худшее, хотя, казалось бы, чего более худшего. Спасибо, Андрей Владимирович, старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин и моя коллега Дарья Чередник. Спасибо.
Спасибо.